Тема сегодняшней лекции, я, честно говоря, уже не помню, как мы ее сформулировали, но хотелось бы мне рассказать вам о музыкальных инструментах Японии и о том, как в Японии сохраняют их, берегут, как относятся к музыкальному наследию дальних веков и насколько бывает современно то, что японские музыканты делают на этих не просто старинных, а очень старых инструментах. Но начать следовало бы с краткого экскурса в историю и немножко рассказать о том, как, собственно говоря, в Японии образовалась та музыкальная культура, которую мы знаем сейчас. Дело в том, что примерно до 6-7 века нашей эры в Японии музыкальных инструментов как таковых не было. То есть была такая протомузыкальная культура, архаичная. И музыка, эта вот древняя архаичная музыка, она была частью древних синтоистских ритуалов. Насколько вы, я полагаю, знаете, синто – это традиционная религия японцев. Да, во многом схожая, в общем-то, с нашим русским язычеством. И музыкальные инструменты, использовавшиеся в ритуалах синто, были примерно те же самые, что и в протокультурах практически всех. То есть ударные, барабаны, какие-то трещотки, стучалки, жужжалки. Далее духовые флейты, которые делались из дерева, из бамбука, из тростника. Ну, струнных инструментов практически не было. Один был инструмент, струнный назывался Ямато-гото. Но следователи склоняются к мнению, что это все-таки был не исконный японский инструмент, а случайно попавший в Японию инструмент с материка. То есть либо это корейский инструмент, либо китайский, выкинутый на берег моря после кораблекрушения, потому что сами японцы, как исследователи считают, не могли изобрести многострунный хардафон. Это было для них слишком сложно. Но в начале VI века начинается учащение контактов Японии с материком, с континентальными государствами, то есть в первую очередь с Китаем и с Кореей. И началось масштабное, ну, насколько это было возможно по тем временам, заимствование не только государственного устройства, не только каких-то общественных, социально-общественных институтов, но также и предметов культуры и искусства. В частности, был заимствован придворный оркестр, с помощью которого, как еще Конфуций в свое время считал, только лишь с помощью которого возможно установить в государстве правильные ритуалы, а следовательно создать и правильное государство. И вот на иллюстрации, которую вы видите перед собой, как раз и образец такого оркестра, придворного оркестра изящной, элегантной музыки, по-китайски назывался он Я-Юэ. И все инструменты, которые в этот оркестр входили, располагались строго по 8 категориям и 8 сторонам света. Поясню, что этот оркестр относится к эпохе под названием Тан, и, собственно говоря, инструменты и музыкальные обыкновения именно этой эпохи и оказали главенствующее влияние на формирование японской музыкальной культуры. Тан – это 618-907 годы. То, что вы видите на иллюстрации, это музыкальные инструменты, сгруппированные по 8 группам. И в эти группы входили не только направления, географические направления, но также и материалы, которые, из которых были сделаны эти инструменты. Но материалы очень часто вызывают некое недоумение, но я вам сейчас их перечислю. Во-первых, это был металл. Металл соответствовал западному направлению. К металлическим инструментам относились колокола. Джун и до. Колокола, но вот здесь не очень явно. Вот это, по-моему, литофоны, это каменные колокола. А вот это, скорее всего, колокола, сделанные из бронзы, подвешенные в раме. И звучали они каждый на своей высоте. К северо-западному направлению относились инструменты, сделанные из камня, литофоны, цин. Вот они. Северное направление – это барабаны. Вот вы сразу обратили внимание на барабан. Да, вот он, один такой большой барабан. есть барабан поменьше, а вот здесь у исполнительницы перед ней барабан в виде песочных часов с двумя мембранами. Да. Северо-восточный – это тыква. К тыквенным относился губной орган шен. Вот, насколько я понимаю, вот это он. Почему тыква? Потому что из тыквы делался полый такой воздушный резервуар, в него вставлялись трубочки духовые. Их было много. В японском, например, аналоге шена, который называется сё, 17 таких трубок. Несколько из них немые, то есть, как правильно сказать, немые или глухие, в общем, те, которые не производят звук, не воспроизводят звука. Тем не менее, в этот резервуар вставлялись трубочки, каждая из них также звучала на своей высоте, и это был единственный гармонический инструмент в древнем китайском оркестре. Все остальные исполняли лишь монофонические мелодии, одноголосные. Далее, восточное направление – это был бамбук, бамбуковые флейты. Сяо, ти, эти флейты существуют, до наших дней не дошли. К юго-восточному направлению относилось дерево. Но вот здесь, к сожалению, дерево не очень видно, где он. Из дерева делалась такая трещотка в виде тигра. Большая деревянная статуэтка, можно сказать, изображение тигра, серебристой поверхностью. И по ним водили специально такой деревянной палочкой, как вот, может быть, у нас в народных оркестрах, русских народных, можно увидеть, как играют на стиральной доске. Вот, это примерно то же самое, тот же самый принцип, да. Это юго-восточное направление. К южному направлению относились инструменты из шелка, хардофоны. В первую очередь цитры цинь, гуцинь, также цитра сэ, джэнь. Вот, насколько я вижу, вот. А может быть, это тигр юй. А, нет, нет, вот это, наверное, юй, а вот это вот цитра. Длинная цитра. Инструмент, характерный для дальневосточной музыкальной культуры. Такой инструмент распространен и был, и в настоящее время остается в Китае, в Корее, в Японии, во Вьетнаме, в Монголии, даже в Казахстане, насколько я знаю, есть подобные цитры. Цитры с длинным корпусом и с колками, которые поддерживают струны. От передвижения колков по корпусу зависит высота извлекаемого звука. Ну и еще одно направление у нас осталось, юго-западное, это глина. Глина. Из глины делали окарины, окарины под названием сюнь. До сих пор это очень распространенный в китайской культуре музыкальный инструмент в виде такого небольшого горшка с отверстиями, с пальцевыми и духовыми, с помощью которого извлекаются звуки различной высоты. Можно посмотреть еще на такую иллюстрацию, где немножко ближе некоторые инструменты мы увидим с вами. Вот это барабан. Вот барабан в виде песочных часов, но на нем играют уже стоя с помощью вот этой палочки, ударяя ею по мембране. Вот это как раз шен. Вот вы видите, что музыкант держит его вот таким вот образом. Шен, резервуар, к нему ведет такая специальная труба, как у фагота европейского. И здесь вверх уходят такие трубочки, извлекается при этом такой многосоставный, очень гармонический звук. И на заднем плане мы видим, кстати, инструмент, грушеподобная цитра, она называется по-китайски пипа, корейская тоже пипа. И этот инструмент был очень распространен и в Японии также. Ну, об этом мы еще чуть попозже поговорим. Что происходило в Японии? В Японии происходило то, что и инструменты, и музыканты ввозились непосредственно в страну, оставались там жить, преподавали, им давали придворные должности, они готовили музыкантов для того, чтобы японские уже музыканты сопровождали своей музыкой различные церемонии, происходящие при императорском дворе. То есть эта музыка стала называться, так же, как китайская называлась, яюэ, изящная, элегантная музыка, по-японски стала называться гагаку. Гагаку – оркестр изящной музыки. Эта музыка была не сакральная, не религиозная, но также и не светская. Она принадлежала к особому музыкальному разделу, названному церемониальной музыкой. Я долго думала, какой бы такой пример привести, ну вот когда студентам читала лекцию, какой бы пример церемониальной музыки из нашей с вами жизни привести. Но мне пришла в голову только одна мысль, это государственный гимн. Гимн государства. То есть государственный гимн – это не песня, которую мы с вами можем спеть за столом, но это и не религиозная композиция, при прослушивании которой надо перекреститься и, значит, очи долу опустить. Но, тем не менее, при прослушивании этой пьесы, песни, как ее назвать, надо встать. То есть это некая музыкальная композиция, в которую вложен особый смысл, церемониальный. В Японии где-то начиная с 7-8 века начал формироваться свой оркестр, который, как я уже сказала, назвали гагаку. И многие инструменты этого оркестра были заимствованы из Китая и, собственно говоря, и остались в этом оркестре. Вплоть до 12 века сохранялись, очень четко прослеживались китайские музыкальные традиции формирования оркестра. Можно это видеть по вот данным рисункам. Это рисунки придворного Фудзивара Митинори, который затем принял монашество, стал называться Синзей. Нарисовал он это, и не только это, а целый трактат написал, снабженный рисунками, в XII веке. И, соответственно, то, что мы видим перед собой, относится к составу оркестра гагаку именно XII века. Как вы знаете, эпоха Хэйян, золотая эпоха Хэйян, эпоха расцвета всех японских искусств, которыми мы восхищаемся в настоящее время, в первую очередь литературы, закончилась в XII веке, началось военное правление Японии, которое продолжалось очень долго. И практически вот то, что зарисовал Фудзивара Митинори, это, можно сказать, осколки ну, рухнувшей империи. Поскольку, когда началось военное правление, когда наступила эпоха Камакура, стало, грубо говоря, не до музыки, и роль аристократии стала стремительно уменьшаться, и роль военной знати возвеличилась. Военные, кстати, тоже интересовались этой музыкой. Сёгун, говорят, ну не говорят, есть такие сведения, что держал в своем замке придворный оркестр, но это было скорее, скажем так, баловство. Настоящее увлечение этой музыкой, которая носила повальный характер в эпоху Хэйян, это увлечение прошло. Тем не менее, давайте взглянем, какие же инструменты остались. Вот наверху музыкант исполняет нечто на так называемый арфе куго, или по-китайски кунхоу, угловая арфа, о которой сегодня еще пойдет речь. Угловая арфа, в отличие от обрамленной арфы, имеет только две стороны. То есть наша с вами арфа, вот привычная нам, имеет три стороны, как треугольник, внутри которого натянуты струны. Здесь же имеется только нижняя дека и верхняя станина, а здесь ничего нет. Только струны образуют треугольник. Далее, лютня бива, или по-японски гаксо, который осталось играть в оркестре гагаку. Это очень интересный инструмент гоген, а в настоящее время это инструмент гейш. Играют на нем только гейши. Называется она гэкин, лунная гитара так называемая. Вот. Это со или хото, струнный инструмент. В настоящее время называется он также гакусо. Со – это верхнее чтение вот этого иероглифа. Кото, его нижнее чтение. По слову кото, этот инструмент в настоящее время известен как участвующий в исполнении современной музыки. Очень много современных пьес написано для этой цитры. Вот. Так что этот инструмент, несмотря на то, что ему очень-очень-очень много лет, он благополучно дожил до нашего времени и развивается, и очень популярен. Но об этом не будем распространяться, можно говорить очень долго. Вот такая рама с подвешенными пластинами металлическими хокке или хокё. Также, как мы уже с вами видели вот в предыдущей иллюстрации, также была непременным атрибутом оркестра гагаку, видимо, японского тоже. Это у нас кэнтику. Кэнтику, видимо, это басовое сё, можно так не очень четко нарисована. То есть флейта сё с более низким звучанием. Да, кан сё, совершенно верно. Сяку хати, продольная флейта, которая выбыла из оркестра Гаокаку, в настоящее время ее там нет, но у сяку хати был очень свой такой путь музыкального развития. В настоящее время сяку хати известна как сольная бамбуковая флейта, на которой исполняются композиции как светские, так и полусакральные. Далее йоко-буэ, поперечная флейта бамбуковая, или оотэки она называется. Сё, или флейта пана, несколько бамбуковых трубочек разной высоты, соединенных в один музыкальный инструмент, с помощью которых также можно извлекать различные звуки. Хитерики, вообще говоря, в настоящее время хитерики держат, это поперечная флейта, ее держит вот перпендикулярно позвоночнику исполнителя. И у хитерики очень пронзительный такой гнусавый резкий звук. И если вы читали знаменитое произведение японской классической литературы «Макурано Соси», «Записки у изголовья», то написавшая его придворная фрейлина Сейсенагон описывает звук хитерики так. В соседнем помещении шла репетиция музыкантов к празднику Камо, и это было так возвышенно, так прекрасно. И вдруг вступила хитерики с ее пронзительным резким звуком. У меня под париком волосы встали дыбом. Вот. Ну, честно вам скажу, если на хитерики в этой комнате заиграть, то я думаю, у нас всех будет примерно такая же реакция. Очень своеобразный инструмент. Далее, кейроко. Исполнитель на кейроко. Это такой барабанчик со шнурами, на конце которых погремушечки или шарики. Короче говоря, некий шумовой инструмент. Есть такие барабанчики японские, может быть, кто-то из вас видел, которые мембрана и два шарика на веревочках. Если крутишь между ладонями, то шарики ударяют о мембраны. Вот примерно то же самое. Йоко или коси цудзуми. Вот такой барабан в виде песочных часов, которые ставят на подставку и играют по обеим мембранам с помощью двух палочек. Кайко – это прапрапрапрадедушка современного тайко. Тайко – это очень известный японский барабан, который бывает бочкообразный. Наверняка вы видели, сейчас очень популярный ансамбль японских барабанщиков. Вот такой вот бочкообразный барабан с огромной толстой мембраной, в которую лупят, значит, двумя большими толстыми палками. Здесь же на кайко или на тайко играют рукой, насколько я вижу. В дальнейшем также на этом барабане стали играть палочками. В настоящее время он так называется тайко или семидайко. И используется он в музыке театра «Но». Ну и в народной музыке также. И барабан како, похож он на коси цудзуми, но его кладут на колени, в отличие от йоку. Вот такие инструменты существовали в японском оркестре. И если мы взглянем на вот эту иллюстрацию, то некоторые из этих инструментов и увидим мы с вами. Вот это гаку бива, лютня, это со или гаку со, это поперечные флейты йоку буэ, это сё или духовой орган еще называют, или гармоническая флейта, по-разному. И вот исполнитель на барабане, это како или цудзуми. Естественно, с течением времени состав оркестра Гаокаку менялся. То, что мы видели на предыдущей иллюстрации, многие из тех инструментов выбыли из состава оркестра Гаокаку. Вот это был оркестр Гаокаку 15 века. То есть спустя 3 века количество инструментов, как мы видим, резко уменьшилось. Вот так выглядит оркестр Гаокаку в настоящее время. Здесь мы видим как бы 3 линии инструментов. Вот первая линия – это ударные инструменты, это небольшой гонг – сёко, вертикальный барабан – цуридайко, и барабан в виде песочных часов – санно цудзуми. Вторая линия инструментов – это струнные. Вот мы видим 2 цитры гаксо, две лютни гакубива. И третья линия инструментов – это инструменты, которые ведут мелодическую линию. Это духовые. Вот у нас духовой орган «Сё». Вот эти ребята, которые дуют, это очень сильно раздув щеки, это хитерики, исполнители на хитерики, поперечная флейта, рютеки или йокубуэ по-разному. Чтобы не показывать только в одни картинки, я хотела бы вам показать кусочек видео. Дело в том, что в настоящее время очень большой интерес возникает к архаичной музыкальной культуре, особенно среди японских музыкантов. И есть ансамбль Гагаку в университете Тенри, недалеко от Киото располагается город Тенри с большим монастырем и с очень большим университетом, в котором увлекаются многими видами японского искусства, в том числе вот и оркестром Гагаку. И ребята воссоздали выступление придворного оркестра примерно так, как это могло быть, скажем, в X или XI веке. Даже костюмы и внешний облик музыкантов воссоздан по различным иллюстрациям. То есть внешний облик музыкантов воссоздан по старинным иллюстрациям, хранящимся в библиотеке университета Тенри. Мы послушаем сейчас пьесу, которая называется «Этенраку», одна из самых известных пьес оркестра Гагаку. Переводится с японского как «Музыка высокого неба». Начинают ее традиционно исполнители на флейтах «Сё». Вот это хитерики. Для того, чтобы прокачать воздух через флейту, нужен очень большой напор, поэтому у хитерикистов такие вот щеки всегда дуваются, как яблочки. Обычно в начале пьесы исполняется некая такая интерлюдия, как настроечная мини-пьеса для того, чтобы оркестр привык к звучанию данного лада, данного звукоряда. И затем уже начинается основная пьеса. Это рютеки. Поперечная флейта. Обратите внимание, как используется лютня. Это совершенно не та лютня, какой бы мы себе могли представить при слове лютня. Вот, кстати, цитра гакусо. Играют на ней с помощью плектров, надетых на три пальца правой руки. Большой, указательный, средний. То есть музыканты как бы проверили настройки своих инструментов, подготовились к исполнению всей пьесы. Причем струнные инструменты, они щипковые, они играют очень такую невидную роль в оркестре, скорее ритмических инструментов, а не мелодических. И на лютне исполняют не те сладкозвучные напевы, какие мы с вами могли представить, а просто некие ритмические формулы для поддержания мелодии, которые исполняют духовые. Thank you. такая необычная очень музыка. Завершается она совершенно не так, как привыкли мы с вами. То есть нету ярко выраженного финалиса, как, например, в европейской музыке, в европейской симфонии, например, там уж конец-то конец. Уже всем уже ясно, что конец. Нет, надо еще раз загвоздить этот финальный аккорд и еще раз загвоздить, чтобы уж вот уже. Вот. Здесь конца нет, здесь музыка, она как бы истаивает, по очереди каждый инструмент прекращает играть, и музыка, она опять превращается в тонкую нить. И вот такое впечатление, что нас с вами на какое-то время включили, подключили к этой музыке, а потом выключили, а она дальше пошла. То есть она не прерывается, она постоянно идет. Вот этот вот космический звуковой поток, ну, как считается, он вечен, он беспрерывен. И в этом особенность, кстати говоря, той же японской музыки. В ней очень трудно с первого взгляда разобраться и понять, что в ней что. Но это, опять же, разговор не на один вечер. Я уже сказала, что инструменты оркестра Гагаку модифицировались. Какие-то уходили из оркестра, какие-то, наоборот, продолжали свое существование. Но были и музыкальные инструменты, которые составляли, можно сказать, национальное достояние, поскольку были очень дорогими, сделанными из очень дорогих пород дерева, богато украшенных, декорированных. И такие инструменты, наряду с прочими артефактами, сохранились в так называемой императорской сокровищнице Сёсо-ин. В древнем городе Нара, в древней столице Нара, существует здание этой сокровищницы, построенное на сваях. Вот так оно выглядит. И в нем хранятся различные предметы быта японских императоров. Основу коллекции заложил император Сёму, живший в 701-756 году, и его жена, императрица Комё, они завещали в дар государству различные предметы быта, обихода, которые существовали при императорском дворе. Это и одежда, это драгоценная посуда, это да даже и игры, в которые играли императоры его приближенные. Это предметы мебели. И это музыкальные инструменты, которые были преподнесены императору в подарок. Кстати говоря, вот эта японская книга, это каталог одной из выставок, которые проходят каждый год в течение 2 недель. Некоторые из сокровищ хранилище Сёсо-ин выставляется на всеобщее обозрение в Национальном музее города Нара. Вот, я могу передать, просто чтобы вы посмотрели. И здесь есть музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты, которые очень ценились. Так, например, вот это драгоценный цинь и корпус, естественно, струны не сохранились, цинь или гуцинь. Китайская семиструнная цитра, считалось, что гуцинь был любимым инструментом Конфуция, и Конфуция сам на нем блестяще играл. Инструмент для совершенно мудрых, как Конфуция его называл. В Японии этот инструмент, ну, приходил он туда дважды и оба раза не прижился. Но вместо него в настоящее время очень редко, но можно встретить так называемый ситигэнкин, семиструнный кин или семиструнный кото. Но, как вы видите, вот этот цинь, он украшенный перламутром, и, насколько я могу судить, вставками из драгоценного пород дерева, но без струн. То есть этот инструмент хранится как такая антикварная реликвия.
А вообще сколько струн у него было?
Семь. Был пятиструнный, но потом добавили еще 2 струны. Вот. Вот это генкан, или то, что в настоящее время используют гейши, гэкин, лунная гитара. Вот, также богатый украшенный инструмент. Вот это лютня Бива, которая хранится в Сосуин. Мне очень повезло, когда я там была, я попала на выставку и видела эту лютню своими глазами. Но это один из, можно сказать, таких репрезентативных инструментов раздела «Музыкальный инструмент», инструменты хранилища Сосуин. И каждый год устроители стараются привозить хотя бы одну лютню. Вообще говоря, не все экспонаты из хранилища выставляются на всеобщее обозрение, только какая-то часть. Вот, скорее всего, насколько я помню, по 8 экспонатов из каждого раздела, вот, которые находятся в хранилище. Так вот, лютню обязательно привозят, и, честно говоря, на меня очень большое впечатление это произвело. Лютня была выставлена в таком стеклянном кубе высоком, и можно было обойти, посмотреть со всех сторон, вот как она выглядит из стороны верхней деки, со стороны нижней. Но когда я своим друзьям-музыковедам из Киотовского института искусств стала рассказывать с восторгом, значит, вот выплескивая эмоции, они говорят: да, чего? Лютня была? Я говорю: была, была, такая лютня была. А чаша синяя была? Я говорю: да, такая чаша была. А, ну, значит, опять все то же самое. Не пойдем. Из чего я поняла, что экспозиция не меняется каждый год. То есть вот лет года 4 они возят одно и то же. Кстати, чаша там синяя должна быть в книжке. Ой, не найду. Если найдете, покажите.
А роспись на ней сделала каким образом?
Это, грубо говоря, это не роспись. Вообще говоря, это деревянный инструмент, да. А вот это вот, батимен так называемый, это протектор, поскольку именно в этом месте бати, которым играют, плектр большой в форме листа дерева гинко, в данном месте бати царапает корпус. И на всех лютнях делают такой как бы кожаный протектор. Вот насколько я понимаю, это либо расписанная кожа, либо это что-то еще, но это вполне возможно уже наслоение позднего времени, почему так получилось, я позже расскажу. Вот, поэтому это, может быть, это и не роспись, скорее всего, это не роспись.
Какая-то
накладка такая.
Как типа инкрустация из кожи.
Да, да, может быть и так. Вот, вот поближе. Да, вот там лошадки какие-то, вот тигр какой-то бегает, вот еще тут что-то, в общем, некая сцена.
Ну и надо было, может быть, даже закрыть какие-то царапины, вот это вот все, то, что убеждается.
Возможно, да, возможно. Вот такая вот также лютня, это уже со стороны задней деки, и богато очень инкрустированная. Это плектр для игры на лютне бива. Кстати говоря, в настоящее время примерно таким же и остался по форме.
А звук идет по форме вверх, да?
Да. Вот это гоген бива или пятиструнная бива. Все лютни бива, которые бытуют в настоящее время и бытовали на протяжении долгих веков в Японии, они были четырехструнными. Это же пятиструнные, как мы можем видеть, по количеству колков. Раз, два, три, четыре, пять. Гоген-бива, или как в китайском языке усянь-бива, был достаточно распространенный, вот это вот та же лютня со стороны верхней деки, распространенный музыкальный инструмент. Вот мы его видим, опять же, это оркестр Я-Юэ. И здесь у нас вот вторая от нас исполнительница также с людьми гоген-бива, да. А это, да, губной орган. Губной орган, и здесь вот видим угловая арфа изображена. И, собственно говоря, я подхожу к тому, о чем и хотела с самого начала вам рассказать, о проекте возрождения музыкальных инструментов, который назывался Рейгаку, и который начался в 1980-х годах. Дело в том, что вот те инструменты, которые мы с вами до этого видели, вот, мы видим, насколько богато они изукрашены, декорированы. Вот здесь тоже можно посмотреть. Честно говоря, я не могу сказать, что это сохранилось вот с 8 века, когда император пожертвовал драгоценные музыкальные инструменты в эту сокровищницу. Дело в том, что в эпоху Мэйдзи, эпоха Мэйдзи наступила в 1868 году, это была поистине революционная эпоха для истории Японии, поскольку до этого Япония пребывала в состоянии сакоку, то есть закрытия страны. В течение почти 2,5 веков Япония была практически закрыта для всего окружающего мира. И все, что в Японии происходило, оно варилось в собственном соку, как бы развивалось своим собственным путем. Поэтому в Японии такая интересная национальная музыка, о которой мы, собственно говоря, сейчас и разговариваем. Но когда открылись ворота, открылись шлюзы, в Японию хлынуло сразу все, что накопили западные государства, что накопила вообще вся западная цивилизация за то время, пока Япония с другим миром не общалась. И в Японии была очень частая смена настроений. Так называемые почвенники и западники все время воевали друг с другом. Одни говорили, мы должны выбросить все, что было у нас до этого, мы должны следовать только тому пути развития, который диктует нам западная цивилизация. Почвенники же, это были западники. Почвенники говорили, нет, проклятые гайдзины, они несут нам свою проклятую культуру, они рушат наше национальное своеобразие, это нельзя допустить, мы должны с ними воевать, мы должны снова вновь закрыться. Но вот эта вот борьба между двумя радикальными умонастроениями, она не прекращалась. И когда иностранцы хлынули в Японию и стали в ней занимать достаточно видные позиции, то многие заинтересовались той культурой, которую они увидели, которая до этого была недоступна вообще миру. И был такой физик, ученый-физик Мюллер по фамилии Леонард, насколько я помню, который общался с императором на тему сохранения музыкального наследия прошлого и очищения этого наследия от позднейших наслоений. Император допустил его в хранилище, Мюллер увидел музыкальные инструменты старинные, пришел в полный восторг и сказал, ребята, ну это же надо сохранять. Это же надо восстанавливать. И тогда была предпринята массовая реставрация инструментов. И из инструментов пытались сделать не музыкальные инструменты как таковые, а предметы антиквариата, к сожалению. То есть во многих инструментах, которые приобрели вот такой блестящий вид, восхищающий нас, но функциональные свои особенности эти инструменты утратили. К сожалению, к великому. Это не коснулось, к счастью, Гогенбивы. И в настоящее время есть даже примеры, как на вот этом старинном инструменте исполняется музыка, которую я хотела бы также вам продемонстрировать. Ура!
Thank you.
Да, современная, но с учетом, сказать, музыкальных реалий далекого прошлого, то есть на основе каких-то старинных мелодий, обрывков мелодий сохранившихся, была создана вот такая вот композиция, демонстрирующая возможности исполнителя именно на этом инструменте. Кстати говоря, манера игры очень близка исполнению на китайской лютне пипа. В отличие от японской лютни бива, вы, если помните, в оркестре гагаку исполнитель на бива сидит и все, ждем. След, значит, отсчитал 8 ударов, пам-пам-пам, сидим, ждем следующих 8 ударов. То есть функция сугубо ритмическая, не мелодическая. Это, к сожалению, ну, не к сожалению, к счастью, потому что пути должны быть разнообразны. Это путь развития японской лютни бива. А вот гоген бива в настоящее время, конечно, абсолютно не популярный инструмент, но исследователям, вдохновителям проекта Рейгаку повезло в том плане, что инструмент целиком сохранился. В него достаточно было натянуть струны, и на нем уже, в принципе, можно играть. Вот, имитируя технику игры на китайской лютни пипа. Но тем, кто занимался этим проектом, этого было мало, поскольку проект включал в себя не просто вытащить из закромов, так сказать, родины то, что сохранилось, натянуть струны и отдать музыкантам, а им было интересно восстановить и то, что практически уже разрушено. Ведь хранилище сосоин, инструменты хранятся в очень разном состоянии, в том числе и в абсолютно руинированном, то есть в разобранном. Ну вот, кстати, покажу гоген-бива, например, когда пробовали создать эту лютню уже из современных материалов, то разобрали ее на комплектующие, что называется, на составные части, потом вновь собрали, вот такой вот корпус делается, верхняя дека, это подгрифок, крепится сюда, на который натягиваются струны, поперечная планка вставляется внутрь корпуса, как ребро жесткости, чтобы не повело корпус от перепадов температуры. Дужка, как на скрипочке, маленькая палочка, которая вставляется между верхней и нижней деками, передает звуковые колебания. Колковая коробочка с 5 колками, лады, 4 лада, порожек, который вставляется вот сюда под струны. Короче говоря, все достаточно просто, но вот исполнитель с такой вновь воссозданной лютни. Конечно, она ничем не украшена, ничем не инкрустирована. Исполнители хотели создать, не исполнители, мастера, которые делали инструменты, они хотели создать некий такой зародышевый вариант инструмента, из которого потом уже что-то может вырасти. То есть сугубо функциональный музыкальный инструмент, без всяких нитифлюшек, на котором можно играть музыку. Но, повторюсь, здесь мастерам и тем, кто проектировал эти инструменты, им повезло, потому что лютня сохранилась целиком. Но им было гораздо более интересно воссоздать инструмент, который не сохранился вообще. Например, вот я и хочу привести пример такого инструмента. Называется он куго, арфа куго. Которых сохранилось 2 вот в таком вот виде. Это так называемый роден куго, на котором остались следы перламутра. Где уж он тут, я не знаю. Но, видимо, где-то остался. И уруси куго. Уруси – это японский лак, то есть остов этой арфы был когда-то лакирован. И немножко этого лака осталось. Ну вот, сейчас я вернусь к началу, к самому. И расскажу немного вообще о в угловой арфе. Дело в том, что угловая арфа – инструмент очень распространенный и в Средней Азии, и в странах Шелкового пути. Вот это, например, очень древнеиранская мозаика 3 века нашей эры. Как мы видим, у угловой арфы, как я уже говорила, нет третьей стороны, замыкающей треугольник, а есть некая вертикальная станина и горизонтальная. К ним крепятся струны. Вот это изображение исполнителей на угловой арфе, некий глиняный барельеф, тоже, насколько я помню, из Ирана. Вот такая статуэтка, также исполнитель на угловой арфе. Это уже китайские музыканты. Вот слева видим девушку с угловой арфой. И угловую арфу очень почитали как инструмент, который, как считалось, поет голосом птицы Феникс. Вот у нее наверху, навершие в виде головы птицы Феникс. А в Японии эта символика еще более была усилена, поскольку остов арфы делался из дерева кири, на котором, как считается, вьет гнезда птица Феникс. Вот. То есть, в общем-то, все формальности, все правила были соблюдены. Опять же, возвращаясь к японской музыке, к китайской музыке, существовало помимо придворной музыки церемониальная, еще, конечно, и светская, служащая для развлечения. Такая музыка называлась янь-юэ. И мы видим, что тут народ пьет, закусывает, кто-то танцует, а аккомпанирует танцору и услаждают слух собравшихся два исполнителя на угловой арфе, ну и вот эти танцы за неимением барабана отбивают ритм ладони. Вот также изображение музицирования, садового музицирования в летнем павильоне. Вот исполнители на гуцине, на семиструнной цитре гуцин, и рядом с ним китайская исполнительница на угловой арфе. Вот это фреска, так называемые музыканты оркестра западной музыки. Это стенная китайская живопись эпохи Тан. И слева направо, опять же, мы видим, сидят музыканты, вот исполнитель на угловой арфе, китайское название кунхоу. Это исполнитель на цитре. Это, ну, судя по решительному выражению лица и жесту, певец, скорее всего. Вот, это исполнитель на флейте пана. Ну и тут продольная флейта, возможно, такая предок сякухати. Вот такая арфа кунхоу существует по сей день в Китае. Как мы видим, здесь струны натягиваются на вот эту вот нижнюю, как ее назвать, я не знаю, на нижнюю станину с помощью специальных шнуров. Есть еще метод крепления струн к этой станине, к деке, с помощью колков. Вот этот самый метод. Вот, кстати, да, тот рисунок, который мы с вами уже видели, это музыкант оркестра Гагаку, играющий на угловой арфе. Угловая арфа была популярна в Японии в 12-13 веке, затем она из состава оркестра выбыла, и с тех пор, и как сольный инструмент, тоже она не употреблялась. Ну и вот, собственно говоря, опять то, что осталось. То, что получили в свое распоряжение мастера, проектировщики, когда задались целью этот инструмент построить. Здесь мы видим дырочки в нижней деке, значит, скорее всего, эта арфа была с колками, с помощью которых можно было подтягивать струны. Именно этот вариант мастера и взяли за основу, поскольку в таком случае легче подстроить струны под определенный лад. Вот это то, что было реставрировано в эпоху Мэйдзи, сделано из каких-то других материалов, но играть на этой арфе было нельзя. Но мастера хотели создать инструмент, на котором вот именно можно было бы играть. Поэтому они очень тщательно подошли к структуре инструмента. И вот давайте с вами взглянем, как они, собственно говоря, эту структуру себе представили. Значит, под номером 1 это у нас называется хангэцу, резонаторное отверстие в форме полумесяца, которое крепится к вертикальному корпусу резонирующему. А под номером... Так, минутку. Да. Харабан – это верхняя доска резонаторного корпуса, вот он весь, под номером 5. Так называемый корытообразный резонаторный корпус или раковина по-японски «со». Внутренние ребра жесткости, вот такие вот, вставляются в резонаторный корпус, чтобы он не, как это сказать, чтобы его не вело от разницы температур. Держатель для струн под номером 4, вот он, его переводят как горная цепь. Вот это вот под номером 6, вот эта вот маленькая деталь, как раз была тем камнем преткновения, из-за которого мастера очень долго не могли понять, как вообще эту арфу делать. И это они назвали ее хокяку, или лапка птицы Феникс. От того, какой она высоты и формы, зависит, собственно говоря, какой будет арфа и как можно будет настраивать струны. Короче говоря, они не знали, какой высоты должна быть эта лапка, и из-за этого у них 8 лет стояли работы по воссозданию этой арфы. И когда они, наконец, эту лапку нашли в каких-то закромах, где, в каких-то коробах, где валялись какие-то вот никому не нужные деревянные детали, и они ее нашли. И исследователи пишут очень так скупо: радости мастеров не было предела. Но я так подозреваю, что напились они тогда очень сильно, потому что наконец-то можно было построить. Они наконец поняли, что там должно было быть между корпусом, между вот резонаторным корпусом и боковой дефи. Так, ну и далее вот такие вот такие настроечные колки они изобрели, тенсю назвали. Гэнгаке – навершие колков, которым крепятся струны. Вот такие вот маленькие. Ну, у дэги – это шейка, шейка инструмента, значит, шейкой они ее назвали, хорошо. И аси, вот это аси по-японски нога, подножка самого корпуса. Резонаторный корпус был вырезан из дерева кири, то есть были соблюдены все условия дерева, на котором птица Феникс вьет свои гнезда, и мы из этого же дерева сделаем и корпус. Кири по-японски, а вообще это называется королевское павлонье дерево. А вот внутренние ребра жесткости были сделаны из дерева, которое называется крыло орешник, по-японски савагуруми. Нижняя часть, вот эта аси, подножка, была сделана из дуба, как наиболее крепкого дерева. То есть весь корпус инструмента был собран из разных пород дерева. Ну и что касается исполнения на этой арфе, то, естественно, коль скоро арфа была задумана как функциональный инструмент музыкальный, вот такую вот они сделали прелестную штуку, напоминающую парус. Но видно, что арфа очень большая. По сравнению с теми исполнителями, которых мы видели ранее, там они ее держали в руках, как ирландскую арфу. Здесь же она больше напоминает европейскую арфу по своим масштабам. И видим, что подножка – это реально подножка. То есть это не маленькая какая-то подпорочка, а такой вот очень солидный шпиль. Вот эта вот лапка птицы Феникс, о которой я вам говорила, вот ее размер очень долго ставил в тупик мастеров. Ну и проект Райгаку не останавливался на создании инструментов, причем на создании инструментов, которые могут играть. К этому проекту были привлечены и знаменитые японские композиторы, которые написали для этих вновь созданных старинных инструментов новую музыку. И эта музыка исполнялась. Музыка, ну, у меня есть она с собой, но не думаю, что она сильно вас вдохновит. Поэтому я предлагаю сразу послушать музыку несколько другого плана. Дело в том, что этим инструментом заинтересовалась современная исполнительница на арфе. Сейчас к этому вернемся. Ее зовут Сугавара Томоко. Она попросила сделать для нее, так сказать, ручной вариант, то есть более меньших масштабов арфу кубо. И она стала исполнять на ней музыку, отчасти написанную уже конкретно для нее ведущими японскими композиторами, отчасти воссозданную по старинным нотным манускриптам, такие есть. И я вам сейчас и предлагаю послушать кусочек из концерта «Вдоль шелкового пути», в котором эта исполнительница участвовала. Очень любит свою арфу и считает, что музыка для древнего инструмента, что древний инструмент должен возродиться так же, как птица. Феникс из пепла, голосом которой эта арфа поет. Ну и завершая разговор о этом замечательном совершенно, я считаю, проекте Рейгаку «Восстановление древних инструментов», мне хотелось бы привести слова одного из композиторов, которые принимали участие в написании мелодий и композиций для вновь возрожденных старых инструментов Нодайра Итиро. Так вот, Нодайра Итиро говорил, что Однажды возрожденные, старинные инструменты должны продолжать жить в современном музыкальном мире. И именно от мудрости и вдохновения композиторов зависит, начнется ли для них эта новая жизнь.